Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Гость в студии». «Лучше гор могут быть только горы», как говорил великий Высоцкий. Сегодня я с гордостью представляю вам моего гостя. Это профессиональный горный гид, инструктор альпинизма, снежный барс Руслан Калунин. Руслан, добрый день!
Добрый день, уважаемые радиослушатели!
Ну и первый вопрос, который хочу вам задать, почему снежный барс?
В альпинизме существует такой, их несколько проектов в альпинизме, вот, один из проектов называется «Снежный барс». Это человек, который побывал на 5 самых высочайших точках бывшего СССР. Этому проекту уже более 50 лет, и за это время, на сегодняшний момент, 679 человек в мире закрыли этот проект, то есть побывали на вот этих вот высочайших точках. Естественно, что за 50 лет многих сейчас просто в живых нет, но там молодых не так уж и много. Ну, мне вот удалось этот проект закончить в возрасте 31 год и остаться в живых, самое главное, потому что это опасный проект, это амбициозная задача. Ну, честно говоря, не знаю, как у других, такой цели у меня не стояло. Прям, чтобы закрыться. Для альпинизма, для альпиниста вообще важна именно гора. Просто горы, входящие в этот проект, они очень красивые. И не побывать на вершинах этих гор было бы большим упущением.
Что за горы?
Это пик Хантенгри.
Где
пик
это?
Победы. Это Тяньшань.
Угу.
Пик коммунизма и пик Евгении Корженевской. Это центральный Памир. И пик Ленина, Залайский хребет. Это тоже начало Памира.
Ну, то есть это фактически самые высокие пики вообще в мире? Одни
нет,
из самых высоких?
Нет. Это именно самые высокие точки бывшего СССР. Это самые высокие пики Киргизии и Таджикистана, если так территориально смотреть.
А почему именно эти пики вот надо пройти, чтобы стать вот снежным барсом? Кто определил, что вот именно вот пройдешь вот эти 5 точек, все, ты снежный барс?
Ну, это преодоление. Вот насчет того, как родился этот проект, я не могу рассказать. Об этом можно почитать, эта история длинная. Вот, это почетное звание, которое было, я сейчас не помню, на какой-то спартакиаде было выпущено положение о том, что вот каким-то образом, так скажем, для альпинистов иметь привилегированное положение, что ли. Вот, вычленять среди альпинистов не только любителей и спортсменов, но еще и вот уникальных людей, которые могут такое сделать. Вот, и вот в этом году, кстати, впервые за всю историю существования проекта «Снежный барс» трем моим друзьям удалось завершить его в зимний период.
Все то есть, в основном в летний проходит?
В основном практически 100%. Это, да, это
восхождение
на эти вершины в самое благоприятное время сезона. Это обычно июль-август. Вот. Но вот в истории вот сейчас существует 3 человека, которые завершили этот проект. Все 5 семитысячников, они прошли зимой. Естественно, не за один год. Вот, это был такой мощный проект, это уникальные люди. Ну вот, я рад, что с ними удалось походить, еще походим в горах.
Понятно, что долго и упорно надо к этому готовиться.
Как правило, в альпинизме человеку самое главное, это нужно иметь хорошее здоровье. Причем в альпинизме не просто, в высотном альпинизме. Потому что это самые высокие точки бывшего СССР, и они требуют, конечно, от человека выносливости и вообще возможности его пребывания на больших высот. Но вот в этом как раз может помочь только его, ну, родословная, по сути.
Есть, ну, то есть
люди,
генетика.
Генетика, которым это высота катит, то есть он может идти на переносить гипоксию. А есть люди, которые не могут переносить гипоксию, но это крайние случаи. А большинство людей гипоксию переносят плохо, но они могут тренироваться, то есть восходить на горы более низкие, постоянно увеличивать подъемы, свой, скажем так, высотный опыт, и потом уже достигать вершин вот таких высоких. Ну, а дальше, конечно, это уже навыки владения специальным альпинистским снаряжением, ходить в связках, кошках, работать в команде, жить в палатке и так далее. Это уже второстепенный опыт, который приобретается.
Ну, то есть я правильно понимаю, что люди, которые завершили вот эти вот пики в зимний период, это прям лучшие из лучших. То есть
да. Это уникальные люди. Во-первых, они везунчики, потому что большинство людей, ну не то, что большинство, но очень много людей погибло же, выполняя этот проект. Или я даже не сказать, что прямо вот выполняя этот проект, а делая попытки восхождения на эти семитысячники. Потому что многие, кто делают попытки, они не ставят себе целью стать снежным барсом. Они просто хотят на них побывать.
Красиво посмотреть с горы вид. Или что вообще? Что может заставить человека полезть туда высоко, при этом понимая, что ты можешь умереть?
Это сложный вопрос.
Что заставило вас полезть тут?
Гора необычайно красивая. Мне, как профессиональному альпинисту, интересно не просто маршруты, а маршруты, которые, скажем так, уникальные. Маршруты, которые не всем даются, далеко не всем. Вот. Один из таких маршрутов – это вот на Пик Победы. Самый такой ключ, самая сложная гора из вот этих 5-7-тысячников. До 1984 года количество взошедших, количество погибших на этой горе равнялось. И она действительно такая особенная. Это самый северный 7-тысячник планеты. Условия, климат этой горы и сам рельеф этой горы, он уникален, он сложен. Простых маршрутов на нее нет.
Ну то есть что, там снег, ветер, метель, да. Скользко, там нету камней, за которые зацепиться.
Очень длинный маршрут, если говорить о классическом маршруте, который мы ходили. Очень длинный маршрут, он у нас занял 10 дней и 2 часа туда-обратно. Вот. Основная часть маршрута проходит на высоте 7000 метров. Есть участки, где невозможно осуществить страховку. То есть ты идешь, и в случае, если один из участников срывается, то все погибают. Вот. Тоже такие щекотливые места. Вот. Ну и самое главное, это климат. За этой стеной, за этим гребнем Пика Победы находится пустыня Такламакан, это Китай, и она настолько близко расположена к самой горе, что когда начинается солнце, выходит солнце, теплые потоки воздуха начинают конденсировать облака, и огромные грозы со скоростью ветра там за 100 км в час налетают на гребень, ну и, соответственно, все уносит с этого гребня. То есть это как некая такая мышеловка, в которую ты попадаешь. Ну, надо попасть в хорошую погоду, надо не попасть в осадки, нужно успеть добежать до вершины, так скажем, да, и спуститься вниз. Ну, вот здесь вот есть фактор везения. Хотя вообще, конечно, я стараюсь заниматься альпинизмом в здравом таком смысле, не рисковать лишний раз, и все-таки, ну, есть маршруты на каждой горе, где от твоего профессионализма, в принципе, ничего не зависит. Больше зависит от твоего везения. Вот. Ну, такие маршруты я, как правило, исключаю. Но вот победа – это вот такое сочетание среднее между везением и технической какой-то подготовкой.
Что вы ощущаете там наверху? Когда вот уже путь пройден, вы все преодолели, вот вы там наверху.
Вот когда наверху, ты не ощущаешь практически ничего. Ты не можешь ни поплакать, ни порадоваться. Нет никаких ощущений. Как правило, мозг занят тем, что он просчитывает каждый твой шаг. Что, если я наступлю сюда, что будет? А не покачусь ли я, правильно ли я сделал страховку и так далее. Ты занят в этой работе, она занимает часы. И пока ты уже вот не спустился в лагерь, когда тебя встречают друзья, когда ты понимаешь, что ты в безопасности, ну такой в относительной, да, безопасности, вообще чувств и эмоций нет никаких. Мало того, на большой высоте давит гипоксия, кислородная недостаточность, и все притупляется, она действует как анестезия, то есть это как обезбол. Ты можешь кушать шоколад, но не чувствовать вкуса шоколада, или пить горячий чай сладкий, при этом не чувствовать ни сладости, ни какой-то особой горячести этого шоколада там, или чая.
Это на 7 тысячах уже наступает?
Ну, это наступает по-разному. У каждого человека этот порог разный, но где-то в среднем, да, с 6,5 тысяч, ну, с 6 тысяч уже начинается такое притупление.
И сколько времени занимает, чтобы подняться? Ну, какая-то такая пограничная высота, на которой уже начинается гипоксия, а тебе там еще, ну, вот там идти. Это же сколько-то дней надо вот в этом состоянии, да, пробыть, я правильно понимаю?
Вот как раз Пик Победы – это та гора, на которой приходится очень долго быть на этой высоте, то есть там мы перевалили за 6 тысяч на четвертый день, ну и, по сути, на восьмой только ушли. То есть 4 дня мы были на высоте выше 6 тысяч. Ты дышишь, пьешь, ешь, идешь, всю работу физическую совершаешь на этой высоте. Конечно, тяжело, тяжело, но можно.
А вот эти вот картинки, которые гуляют по интернету, где палатка вбита в прям в стену в отвесную, то есть получается, ну, там как типа гамак, и вот прям пропасть под гамаком. Вот это вот оно?
Нет.
Или не совсем так?
Если брать те маршруты, которые я хожу, то нет. Это палатка, установленная на какой-то полке, ну да, там обрыв, но она не висит, она не вбита. Это более технический альпинизм. Вот. Я занимаюсь все-таки высотным альпинизмом. То есть мне больше интересно именно подняться выше, а не залезть сложнее.
Во сколько лет вы поняли, что вот альпинизм – это то, чем вы хотите заниматься?
Ну,
как это
альпинизм
было?
– это производная от любви к горам. Вот любовь к горам, она у меня появилась где-то со средних лет школы. Я сам из города Карпинска, Свердловской области, и у меня с квартиры очень хорошо виден весь Уральский хребет. Вот, я его смотрел, будучи ребенком, как только мог доставать до поручня. И мне очень интересно было вообще, куда садится солнце и что там за этими горами. И вот после вот этого, ну, вот этот интерес живой во мне играл до тех пор, пока вот не предоставилась возможность с сестрой поехать в горы. Вот первая моя гора была как раз из Уральских гор, это Серебрянский камень. Вот, и как только мы достигли вершины, вот мне хотелось достичь, потому что я хотел посмотреть, а солнце-то дальше куда садится вообще, что там, какой там есть же другой мир. Вот, и оказалось, что там целая страна гор. И захотелось их все пройти и дойти до места, где же все-таки этот конец мира, конец света. Но это ощущение, наверное, в голове ребенка, да, подростка. А потом это переросло в увлечение. Я понял, что, во-первых, занимаясь альпинизмом и вообще в горах, людей плохих нет, люди все уникальные, люди высокообразованные и интереснейшие. Нигде не встретишь столько интересных людей, как в горах.
Это горы на людей так влияют?
Это да, да. То есть туда, в горы, тянутся особые люди. Вот даже не особенные, а особые. Вот. И, конечно, это атмосфера, это возможность увидеть те красоты, которые невозможно увидеть с земли. И с самолета тем более. Вот. Вот вы, допустим, летали на самолете. Я много летаю, но когда мы смотрим в иллюминатор, мы не видим, что земля имеет форму шара. А вот с больших высот горы, когда ты смотришь глазами, ты видишь эту полукруглую немножко эллипсность Земли. И это уникальное ощущение, как будто ты находишься в космосе.
Но опять же, это ощущение, наверное, приходит уже после того, как ты слез, и успокоился и осознал, что адреналин ушел. Ваше первое восхождение вообще насколько было страшно, что было по эмоциям и почему не остановились после этого?
Ну вот, если не считать Серебрянского камня, да, которое было первым, конечно, у меня были дальше горы Северного Урала. Я пошел в туристический кружок тогда в школе, секция была, руководителем ее был тоже известный в Свердловской области турист Шляев Валерий Михайлович. Вот, он руководил, в общем-то, он из меня и сделал альпиниста, туриста горного. Вот, первая гора была острая, Косьва, так называемая. Это был зимний поход лыжный. Если честно, я думал, что это моя последняя гора, вообще, что я умру и больше никогда в горы я не пойду. Настолько было тяжело, вот, выносить это все ребенком.
Причем, а сколько вам было лет?
Ну, это, наверное, класс 8 школы.
Ну, то есть 15-16,
да,
где-то,
ну,
так?
Ну, да, да, даже.
Ну, подростком уже,
да. Да, подростком, да. Но это очень тяжело, когда тем более все старше тебя, все уже побывали не в одном походе, а я только пришел, мне прочитали какие-то лекции, меня научили, значит, обращаться, разводить там костер, значит, собирать свой рюкзак, и при этом еще это лыжный поход, это морозы, на Северном Урале еще в марте это хотя было, но это было под 30 градусов мороза, вот, это снаряжение, которое было сшито практически самостоятельно и сделано, вот, потом это переходы по 8 часов в день с этим рюкзаком, вот, что, конечно, накладывало даже на взрослого человека, это отпечаток очень большой, вот, но даже для ребенка, пусть выросшего в деревне, это очень тяжело, и я вот когда вспоминаю, мы, ну, дисциплина, во-первых, у нас была военная, вот я сравниваю это с армией, мне кажется, что вот даже в современной армии...
Мне кажется, что без дисциплины никак просто.
Никак, никак,
деле.
Да. Но вот эта вот жесткая дисциплина, зато она привела к тому, что у меня в голове с вот этих подростковых лет начался порядок. У меня стал идеальный порядок дома, идеальный порядок в школе, идеальный порядок в голове. И до сих пор он существует и помогает мне заниматься альпинизмом.
А вот этот вот страх и вот это вот понимание того, что да господи, зачем я вообще во все это ввязался, я больше никогда никуда не пойду, я лучше дома буду сидеть. Вот он был только тогда первый раз, или в каждом походе наступает какой-то такой момент, когда очень тяжело и хочет сказать, да господи, да все, я больше не могу, я больше не пойду.
Есть такое ощущение, оно приходит даже сейчас, когда я работаю гидом. А вот в этом году, в 2020-м, я надеюсь, что лето у нас пройдет все-таки так, как запланировано, я поведу 10-ю юбилейную экспедицию на пик Ленина в качестве гида. Все они прошли. Первая у меня была как помощником гида, я шел первый раз сам на эту вершину. Это вот один из 7-тысячников бывшего СССР, вот один из самых простых. А вот в этом году уже будет 10-я, то есть в 10-й раз я пойду на вершину и поведу за собой альпинистов.
Не страшно?
И вот, нет, не страшно, я каждый год вожу, но самое интересное, что вот как раз иногда, особенно из перехода из первого лагеря во второй, это очень длинный, очень муторный, ну, местами опасный переход. И я вот каждый раз думаю, зачем, господи, зачем я сюда прусь 10-й раз на одну и ту же гору? Ну да, сейчас это работа. Но тем не менее, мне ведь все равно хочется на нее пойти, на эту гору. Не только потому, что это работа, а еще и потому, что это новые люди. Дело в том, что гора, можно сходить десятки раз на одну и ту же гору. Но эта гора 10 раз будет абсолютно разная. Будет разная погода, будет разное состояние маршрута. И самое главное, будут разные люди. Люди делают горы. Горы вообще – это камень. Ну, для меня, по крайней мере, это камень. Я бы никогда не ходил в горы, если бы там не было людей. Вот люди как раз и делают это восхождение особенным. Каждый раз ты идешь на этот же пик Ленина, и каждый раз он новый.
Что вообще из себя представляет восхождение? Ну вот, насколько оно похоже на то, что мы видели в фильмах с тем же самым Высоцким?
Сложно сравнивать, потому что фильмы, которые были с Высоцким, это совершенно другой альпинизм, я бы так сказал, потому что сейчас с развитием современных технологий, ну, тем, чем мы сейчас занимаемся, ну, по крайней мере, я, это игрушки по сравнению с тем, что делали люди, когда времен Высоцкого. Когда в валенках, в каких-то самошитых одеждах эти люди поднимались на те же самые вершины, которые штурмовал я. Вот очень хороший пример. Пик коммунизма – это самая высокая из вот этих 5-7-тысячников, расположен в Таджикистане. Вот в свое время первый, кто взошел на эту гору, был Абалаков. Он это сделал в валенках, без страховки, в одиночку. Поэтому ужаснейшему гребню, который 5Б категории сложности, это, ну, одна из самых таких высоких категорий сложности. Как он это сделал? Вот я, стоя на вершине, я поднялся по более простому маршруту на эту гору. Я когда стоял в самых современных ботинках, в самой современной экипировке, в легком пуховом комбинезоне, я смотрел на этот гребень, как он это сделал 40 лет назад. Ну это же, это не человек, это робот просто. Вот уникальнейшие люди с уникальным здоровьем. Я не знаю вообще в мире, есть ли сейчас люди, способные на такое в те времена, вот с таким снаряжением допотопным совершать такие восхождения, ну это вообще уникальные люди. Поэтому то, что мы сейчас делаем, это более такой, я скажем, игрушечный альпинизм. Ну, по крайней мере, тем, чем я сейчас занимаюсь, больше я бы сказал так, это приключенческий альпинизм. Он доступен людям менее профессиональным.
Так, а там приключения начинаются в какой момент?
Приключений человеку хватает в любом случае. То, что вы говорите, оно сейчас так и есть. Сейчас весь коммерческий альпинизм как таковой, сейчас любой человек может себе позволить взойти на любую вершину планеты.
То есть непокоренных вершин нет?
Ну, они есть, фактически они есть, но я говорю о том, что сейчас технологии позволяют даже неподготовленному человеку сразу пойти на большие высоты, на серьезные вершины и так далее, потому что есть подготовленный человек, есть отработанная логистика, есть отличнейший сервис, который позволяет человеку неопытному этот свою мечту, скажем так, осуществить. Вот. Но, тем не менее, неважно, какая бы это гора, Серебрянский это камень на Северном Урале, или это Эльбрус, или это семитысячники бывшего СССР, или тем более это Гималайи и Эверест, вот, какая бы вершина ни была, все равно к ней нужно готовиться. Эту подготовку, как правило, осуществляет человек под руководством гида. Это делается заранее, то есть перед тем, как он туда выезжает, в этот район, на конкретную гору, его к этой горе готовят. Помогают ему подобрать снаряжение, обучают хотя бы в короткой какой-то форме, как этим пользоваться снаряжением. Вот. Ну и самое главное, это на этапах акклиматизации проверяют его здоровье, его способность переносить гипоксию, следят за состоянием его здоровья, вот это самое важное, наверное, и уже принимают решение о том, может он продолжать восхождение или ему нужно тренироваться, и эта гора не для него.
Ну, то есть просто с середины маршрута есть такой шанс, что середина маршрута вас просто отправят
с
домой.
С любой точки маршрута.
Тогда да. Почему люди гибнут на том же самом Эвересте?
Ну, на сегодняшний момент смертность по Эвересту крайне маленькая. Крайне маленькая, она гораздо меньше, чем на той же Победе и на остальных серьезных горах. Вот. Почему же все-таки гибнут? Как правило, это просчет в логистике организации, которая осуществляет восхождение. Вот. То есть у него тупо не хватило кислорода. Они там идут с кислородом. Значит, поздно вышел, рано вышел. Поздно вернулся или рано вернулся. Ну, рано вернулся, хорошо. Вот. То есть какие-то временные просчеты. Может быть, не угадали в погодное окно, не попали, так называемое, когда хорошая погода, безветрие, попали в ухудшение погоды, в ухудшение видимости и так далее. Ветер начинает подниматься, у человека заканчивается кислород или просто отказывает оборудование, такое тоже бывает. И, соответственно, человек начинает замерзать и погибать. Ну и какой-то достаточно большой процент это просто здоровье подводит. То есть никто не говорит, что человек на 100% может подняться даже с кислородным оборудованием на высоты, там, превышающие 8000 метров. Вот. Поэтому, конечно, ну, элементарно, это остановка сердца, пульс зашкаливает, сердце не выдерживает, останавливается. Может быть, какие-то проблемы скрытые со здоровьем бывают. Самое-то интересное, что на высоте при гипоксии вылазят всегда все болячки. Вот я к врачу не хожу. Если каждый год я хотя бы раз поднимаюсь на высоту 7000 метров и выше, ну, естественно, и кислородом я не пользуюсь на этих высотах, ну, это еще не, скажем так, не космос. Да, ну, для меня предел пока непонятен, потому что я еще ни разу не одевал кислородное оборудование.
Ну, то есть это уже опыт.
Да, да.
Тренировка.
Да, это тренировка. Mm-hmm. Вот. И поэтому я сейчас пока не могу сказать, какие высоты и как организм поведет себя. Вот. Но есть планы, на самом деле, подняться еще выше, но пока вот без кислорода. По крайней мере, я понимаю, как нужно готовиться, как себя готовить и как готовить тех людей, кто со мной пойдет, для того, чтобы без кислорода, без вот этих неприятных моментов.
Без приключений.
Да, ну это неприятные приключения. Вообще, на самом деле, вот как раз если возвращаться к началу нашего разговора про альпинизм, альпинизм — это сейчас действительно приключение. И приключение, оно не только в том, чтобы интересно и красиво залезть на гору. Но, как правило, альпинизм сейчас — это такой мировой спорт, что ли. Даже не спорт, мировое хобби. Он спорт, кстати, только в России. Нигде в мире альпинизм как вид спорта не существует. Он существует как некое хобби. Ну, как и прыжки с парашютом и так далее. Вот. Экстремальное увлечение. Вот. И поскольку альпинизм сейчас существует в мире, то есть возможность еще не только залезть на гору, но и посмотреть уникальные места нашей планеты. И вот здесь как раз есть приключенческая часть. Когда мы едем куда-то далеко в Южную Америку, допустим, чтобы взойти на высочайшие точки там, той же Южной Америки или вообще планеты, да, тоже, там тоже такие есть, мы еще и смотрим, открываем для себя новые страны, путешествуем на какие-то значимые объекты экскурсионного плана, вот и так далее. Вот это вот приключение, правильное приключение.
Какая самая безопасная высота для абсолютно нетренированного человека?
Такого понятия тоже нет. У нас случались и трагические случаи на высоте 4000 метров. Вообще, по показаниям, человек, здоровый человек, при отсутствии какой-то серьезной физической нагрузки, то есть если ты не несешь там рюкзак 30 килограмм, да, за плечами, а ты не поднимаешься по крутому склону там длительное время, вот, человек нормально, любой здоровый человек переносит высоту 4-4,5 тысячи метров. Он, как правило, эту гипоксию не чувствует. Ну, если и чувствует, то в очень слабых формах, типа отдышки. Элементарно не хватает кислорода, ну, как бы есть некая усталость, отдышка и так далее. Вот. Но случается и такое, что есть серьезные отклонения, особенно это сердечно-сосудистая система или дыхательная система, и тогда человек может почувствовать уже гипоксию и почувствовать себя плохо на высоте и 2, и 3 тысячи метров. Но тут нет такой безопасной высоты.
Ну, то есть пока неизвестно, у каждого человека организм себя ведет по-разному. Кто-то 4 поднимется, а кто-то и там на 5.
Да. Вот, да. И вот как раз здесь и возникает этот вопрос по высотному альпинизму. Мы не знаем. Вот вы не знаете сейчас, насколько, на какую высоту вы можете подняться. Может быть, вы можете подняться на 7 тысяч метров. Ну, мы сейчас не берем техническую часть. Снаряжение дали, техническую часть взяли на себя гиды, да, то есть за вас самих пристегивают веревки. Вам надо идти и дышать. Кушать вам тоже принесут. Вот в ситуации, когда вам только нужно двигать ноги, мы не знаем, какой высоты вы можете достигнуть.
Ну, это же идеальная ситуация. Как правило, все ведь по-другому. То есть ты несешь за плечами этот рюкзак, ты сам себе готовишь покушать.
Сейчас есть возможности более крутого сервиса.
Попросить так. Гида за отдельную доплату. Угу. 2020 год – это год Антарктиды в России. Я знаю, что вы были в Антарктиде в составе первой метеоритной экспедиции. Что это за экспедиция, почему она метеоритная и как это было?
Жизнь меня давным-давно свела с прекраснейшим человеком. Я бы даже сказал, это один из самых главных людей у нас в стране, кто занимается метеоритами. Это профессор Уральского федерального университета Виктор Иосифович Гроховский. Вот я не зря говорил, что в горах вообще уникальные люди, и вот через хорошего моего знакомого, как раз с кем ходили в горы, я вот случайно познакомился с Виктором Иосифовичем. У меня после окончания института была идея закончить аспирантуру, ну и вот как раз научным руководителем моей работы стал Виктор Иосифович. У Виктора Иосифовича была мечта провести экспедицию в Антарктиду. Он руководитель многих экспедиций УРФУ в разные уголки планеты, но в основном это Россия, вот именно в поисках метеоритов, сбора метеоритного вот этого вещества, да, космического вещества. Но вот Антарктида – это уникальный континент, где есть механизмы аккумуляции этих метеоритов, да, то есть этих тел, которые прилетели из космоса, вот, и там их можно собирать. И он об этом знал и знал давно. И даже были попытки в 80-х, там, 90-х годах нашими учеными пробраться в Антарктиду, и они даже это сделали, долетели до станции Новолазаревская. Но тогда технологии не позволяли просто взять и полевым отрядом, там, 2-3-10 человек, выйти, грубо говоря, на лыжах куда-то вглубь Антарктиды, там разбить лагерь и какое-то время автономно пожить. Естественно, собирать, да, то есть там механизмы это сложные, я об этом сейчас говорить не буду, хотя это сейчас уже много мы вот в РГО об этом говорили, вот, да, значит, есть определенные зоны, в которых вероятность нахождения вот этих метеоритов высока.
То есть они постоянно падают и падают все в Антарктиду, только в Челябинск.
Они падают абсолютно равномерно по всей земной поверхности, они точно так же падают и в Екатеринбург, и в Челябинск, и в другие города планеты.
Почему мы этого не замечаем?
Мы не замечаем из-за того, что у нас очень загрязненная среда. Как правило, кусочки, которые падают и которые долетают, я бы так сказал, даже до нашей поверхности, они небольшие. Не такие, как Челябинский метеорит. Такие, как Челябинский, падают не так часто. И не так часто, тем более, падают на места, где есть скопление людей. Если мы сейчас возьмем даже нашу страну, Россия, у нас очень малозаселенная страна, если взять по общей территории, по плотности населения. Поэтому, конечно, в основном они падают в океаны. Мировой океан занимает большую часть поверхности нашей планеты. Они падают в леса, в тайгу и так далее. так далее. И точно так же в Екатеринбург. Как этот кусочек, который тут же упал и покрылся пылью, и его затоптали машины-люди, как его определить, что это метеорит? Практически невозможно. А вот Антарктида, она очень удалена от остальных континентов. Вот. И там, во-первых, вещество падает на поверхность.
Так
да?
Оно же то в снег, он... так, раз,
в снег, в лед. Потом оно погружается, и есть определенные механизмы, лед там постоянно движется в Антарктиде, и есть определенные места, где тысячелетиями этот лед выносит на поверхность вот эти как раз кусочки.
Да. Метеоритов.
Ну вот если, чтобы представлять хорошо, вот есть река, которая течет тысячи лет, и у реки есть повороты. На поворотах вы видите песок. Песок — это мелкие камешки, которые река точила и выносила вот на свои берега. Вот точно так же примерно происходит и в Антарктиде, но там более сложный, конечно, процесс. Ну так вот, и вот когда были эти попытки, да, о которых Виктор Иосифович хорошо знал, значит, у него, конечно, была мечта, что когда-нибудь мы соберем экспедицию, вот он будет ей руководить, значит, и отправимся в Антарктиду, значит, и нам удастся пособирать там метеориты. Американцы уже 20 лет собирают ежегодно, каждый год отправляют туда свои экспедиции. В летнее время, это антарктическое лето, это декабрь, январь, февраль, вот, отправляют свои вот эти полевые лагеря и проводят там исследования и собирают огромное количество метеоритов. На сегодняшний момент больше половины всех найденных метеоритов найдено в Антарктиде, именно за счет вот этой вот аккумуляции и чистоты.
То есть, если мы видим в музее, не знаю, там написано, что кусочек метеорита, всего скорее он из Антарктиды.
Ну, как правило, да, но такие метеориты, как в Антарктиде, они единичные. То есть их, допустим, на квадратном километре найдено там 10 кусочков, а все 10 они разные. Это не один метеорит выпавший. Поэтому в музее вы, скорее всего, увидите вот то, что было как раз в Челябинске, когда метеорит упал, и было очень много кусочков, и все эти кусочки разобрали, кто в музее, кто себе в карман. А вот с Антарктиды, как правило, они уникальные, и их хранят на какой-то определенной территории.
А что с ними потом делают?
Изучают. Ну вот давайте я вам все-таки про эту, про Антарктиду, это про мечту.
Да.
Вот, значит, вот у Виктора Васильевича эта мечта была, и вот когда я поступил на эту кафедру, я к тому времени уже достаточно много ездил по земле, на разных континентах был, вот, и Виктор Васильевич в разговоре говорит, вот есть такая мечта провести экспедицию метеоритную в Антарктиде. Вот, я тогда сказал, вы знаете, это возможно, ну, мы можем попытаться это сделать, вопрос, естественно, денег, то есть, если финансы найдутся, я готов собрать команду, и мы можем туда поехать. Вот. На то время были наработки уже какие-то. Мы смотрели варианты альпинистских маршрутов в Антарктиде, которые там тоже существуют. Многие из них уникальные, потому что на некоторых пиках в Антарктиде вообще люди никогда не были еще. Не ступала нога человека. Вот горы, которые были не покорены, скажем так. Вот, они есть сейчас, эти горы. Вот, и в течение 3 лет после вот этого разговора мы прорабатывали разные варианты, как попасть в Антарктиду. И вот уже на 4-й год все как-то срослось, и получилось туда поехать. И, сейчас, конечно, логистика уже в Антарктиде мощная, проработанная. Есть и спутниковая связь, и есть и маленькие самолеты, которые могут забросить в нужную точку. Оставалось только найти круглую сумму денег на эту экспедицию и собрать ребят, профессионалов, которые могли бы в самых экстремальных условиях работать, выжить. Естественно, это все альпинисты. Естественно, что...
Ну, подготовленные
кто,
люди.
Да, кто еще мог поехать, потому что у нас было очень много вопросов. Когда мы эту экспедицию собирали, очень много было непонятных вопросов. То есть как от логистики, которой вот как раз и я занимался, вот, до моментов с безопасностью. То есть это был первый полевой лагерь вообще вот в современной России, который выпустили без санно-гусеничного поезда, просто закинули самолетом вглубь Антарктиды, и ребята, там 2 недели живите. Все, мы были полностью отрезаны от каких-то благ, вот, и любые вот климатические изменения, если что-то бы пошло не так, нас бы никто оттуда не вытащил. То есть мы знали, куда мы летим.
Ну, то есть любая метель, любое изменение сильной погоды, все, вы там всё, в ловушке.
Мы так и были.
Занесет, завалит, не найдут потом.
Ну, найдут. Найдут, но уже не живых, скорее всего. Вот, конечно, то есть какое-то время, ну, как самолет прилетит в пургу? Никак. Тем более сядет. У нас и так была экстремальная посадка, хотя погода была идеальная. Вот, а, конечно, пилот садил самолет на эту поверхность первый раз в жизни. Там вообще никто никогда, нога человека туда не ступала.
Что вас заставило туда отправиться, понимая, что есть некий определенный процент, и он не маленький, того, что вы просто не вернетесь обратно?
Ну, я бы не сказал, что в моей голове процент был не маленький. Процент был маленький, что мы не вернемся, потому что команда была сильная. Вот. Логистика, да, было много вопросов. Самый, наверное, сложный из этих вопросов, сможем ли мы попасть в ту самую точку, которую мы определили по космоснимкам. Дело в том, что такая экспедиция, даже сначала мы планировали очень спортивную экспедицию, что она будет очень легкая, мы будем перемещаться там на лыжах, в кошках, пешком, с рюкзаками, ставить палатки в разных точках этой площади, да, которую наметили для поисков. Вот, будем передвигаться. Но когда у нас появились спонсоры, когда у нас появилось оборудование дополнительное, типа ноутбуков, спутниковых телефонов и так далее, потому что это нужно было, медийность нужна была, все хотели какие-то интересные снимки, кадры и так далее. И когда мы взвешивали свою экспедицию, она получилась где-то в 0,5 тонны груза на 6 человек, и стало понятным, что далеко мы с этими вещами не уйдем. Вот. И вот когда это стало понятно, что самолет должен сесть вот рядом с той точкой, которая намечена. Иначе экспедиция, толку от того, что нас выкинут в поля эти антарктические, не будет никакого толку. Потому что собирать нужно было на конкретных участках голубого льда. И, конечно, пилот самолета, ну, профессиональный, молодец, из Канады, мужик управлял вот этим маленьким двухмоторным самолетом. Но он сильно рисковал, когда приземлялся в это место. Потому что там могли быть и трещины, и там был очень неровный лед.
То есть он прямо сел туда, а не то, что вы там с некой высоты просто спрыгнули на этот лед.
Нет, конечно,
как спрыгнуть? То есть так бывает же иногда, что...
Ну, самолет садился, на лыжах этот самолет, он садился на неподготовленную поверхность, неразмеченную поверхность.
Ну, то есть рисковали все.
Вот здесь самый, наверное, большой риск был, на самом деле. Такая вот. Второй момент, это, конечно, климатические условия. Ну, к этому больше мы были готовы, конечно, вот, но все равно никто не думал, что ураган, который нас настиг на второй день пребывания, продлится 5 дней. Мы так долго ни в одной палатке, ни на одной горе не сидели. Вот. Поэтому экстрима хватало, но тем не менее хватило времени для того, чтобы работать на этих полях. Я до сих пор вспоминаю эту экспедицию как самую, наверное, уникальную, в которой мне удалось поучаствовать. Тем более, что вот чем больше ездишь в разные уголки планеты, тем больше понимаешь, что Земля-то маленькая вообще. Вот. И вот каждый раз, приезжая уже в новые места, смотришь это или на природу, на какую-то, или на горы, и смотришь и думаешь, ага, вот это вот похоже вот на то место на планете, это вот похоже на то место. А вот когда в Антарктиду прилетели и вот сколько там жили, ничто ни на что больше не похоже. Это вообще другая планета. То есть такие виды, там даже механизмы движения льда совершенно другие. Мы видим в горах, как ледники тают, сползают, обрушиваются, а там ледники натекают на горы. Двигаются вверх.
Ну вот сейчас, понимая всю ту ответственность, все эти риски, всю ту опасность, если вам еще раз предложат вот там ровно те же самые условия, еще раз поедете?
Конечно. Мало того, мы готовим экспедицию, и в этом году, ну сейчас уже сложно, конечно, говорить о том, что мы куда-то поедем, но тем не менее, в этом году хотелось в конце года отправиться на новые поля Восточной Антарктиды, там, где уже проводилась одна экспедиция совместно, там бельгийцы, по-моему, с японцами работали, вот, но мы хотели бы использовать уже технику типа снегоходов для передвижения, что в разы бы увеличило, ну, количество находок, качественность этой экспедиции. Первую мы экспедицию делали всю пешком, Вот, это большой колоссальный труд, это физические нагрузки, вот, ежедневные. А вот с техникой было бы попроще, ну и эффективность была бы повыше. Больше бы образцов просто можно было найти. Вот, экспедицию собираем, она будет другая, логистика будет другая, там уже не надо будет самолету садиться на неподготовленную поверхность, то есть мы прилетим на станцию бельгийскую, ну как планировалось, вот, а дальше уже снегоходами отправимся в путь. Но опять же, путь снегоходов — это будет опять первопроход, то есть это уже свои риски. Но я все-таки считаю, что в современном мире сейчас с современными технологиями риски минимальны.
Но тем не менее они есть.
Они есть везде, даже когда мы идем по улице, переходим дорогу.
Ну да, несомненно, спасибо вам огромное за столь интересный рассказ. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в рубрике «Гость в студии», которую провела Мария Заостровных, принимал участие профессиональный горный гид, инструктор альпинизма «Снежный барс» Руслан Калунин. Дорогие друзья, на этом все. До встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».